Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами обратились к такому известному произведению Сергея Тимофеевича Аксакова как «Семейная хроника» и рассмотрели, как складывались взаимоотношения в двух семьях между одним из главных героев Степаном Михайловичем Ариной Васильевной Погровыми и Михаилом Максимовичем Куролесовым и двоюродной сестрой Степана Михайловича Прасковьей Ивановной. Также там есть и еще одна семейная пара, к которой хотелось бы обратиться и именно сегодня рассмотреть, чему мы можем у них поучиться, иногда даже и от противного. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Ралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, что сегодня мы с вами продолжим рассмотрение семейной хроники и обратимся уже вот к новой паре Алексею Степановичу и Софье Николаевне.
Да, это очень интересное и обширное повествование, которое приведено и в книге «Семейная хроника», напомню, и «Записки Багрова внука», и продолжается история этой семьи. Можно начать, наверное, наше погружение в жизнь этой семьи с того, что мы остановимся на том, как складывалась судьба в начале этой семьи, когда только что Алексей полюбил городскую красавицу Софью Николаевну, увидев ее, ибо он часто по служебной надобности знаком был и сообщался с Николаем Федоровичем, отцом этой девицы, и затем же начал наведываться в дом к нему, и там ее чаще видел. И даже приходил туда уже даже и без особого повода, желая лишь увидеть ее, но, конечно, официальный повод у него был. И надо сказать, что Софья Николаевна была девицей, которая имела непростую судьбу. Она воспитывалась с некоторого времени своей мачехой, и та ее притесняла и всячески расстраивала любовь отца и дочери, и ее в конечном счете низвела до положения, ну, можно сказать, служанки в ее доме, отца его, ее. И в конечном счете много настрадалась эта девица, но волею судеб скончалась мачеха и очень молодая девушка, лет, по-моему, там 18-17, вынуждена была принять на свои плечи и попечение о родившихся детях этой второй семьи Николая Федоровича и мачехи ее, и также и судьбу младших детей родных ей братьев. И вот ее попечение, они сделали ее взрослой, ответственной, повели ее по пути просвещения, потому что она пожелала много читать и придавала этому особенное значение, приобрела великолепие в светском обществе Уфы, принимала, ибо отец ее был товарищем-наместником в этом городе, то есть лицом, ну, можно сказать, вторым. Поэтому очень вот такое высокое положение она приобрела, правда, родовитости никакой не имела, потому что происходило от казак у нее был. Казаки, в роду, да. И таким образом выходило, что Алексей полюбил в каком-то смысле девицу очень выгодную в своих совершенствах, но не родовитую. И он предугадывал поведение отца, который мог ему легко отказать, и это же прочили и родственники, все, которые жили там, и поблизости, и в Уфе самой, и так далее. И, в общем-то, когда он приехал по обычаю, дважды посещая в год своих родителей в Багрово, то он уже обнаружил отца извещенным о своей влюбленности, и множество слухов которые достигли Багрова, они представляли Софью Николаевну в невыгодном свете. Ну и, в общем-то, и настроения со стороны матери Алексея и его родных сестер тоже были противные этому союзу. И таким образом Алексей встретил отказ родителя своего, который сказал об этом, раздумывая, но определенно. После чего он, вернувшись в Уфу, еще раз уверившись в своих чувствах, увидев Софью Николаевну, уверившись в своих чувствах окончательно, он написал записку, в которой просто ставил ультиматум своей семье, что или они увидят своего сына с простреленной головой, или они благословят их брак. На что благословение отцом было дано, потому что все они очень переживали за своего сына. Это был их пестун, любимец этой семьи, наследник. И такое поведение сына, ну вот оно заслуживает нашего внимания, обсуждения. Со своей стороны Софья Николаевна тоже смущалась несколько этой будущности, потому что она видела, что Алексей Степанович ее любит, но, тем не менее, не думала, что ей сделают предложение. Предложение ей пока что ниоткуда не поступало. Все понимали, насколько это выдающаяся девушка и как трудно рассчитывать на ее согласие. И, тем не менее, когда Алексей Степанович сделал ей предложение, тогда она тоже начала думать о том, что ей делать, потому что, с одной стороны, она не была влюблена, как она честно ему и признавалась впоследствии, и также она понимала, что как он далек от тех обычаев городских, тех познаний, той образованности, которая нужна для вращения в свете Уфы, среди этих вот женщин просвещенных и всего общества, которое она так ценила. Но, с другой стороны, она понимала, что отец ее вот-вот умрет, ей нужно поднимать много, большую родню, так скажем, детей, и у нее совершенно нет никакого содержания, хоть она и так прекрасна собою. И надо как-то определяться и в жизни. И, может быть, как раз-таки у нее созрела такая мысль, мелькнула, может быть, она станет той благодетельницей по отношению к своему будущему мужу Алексею Степановичу, что она его возведет вот к этой высоте, к этому просвещению, к этой твердости характера, которая у него не выказывалась в то время. И вот эти вот интересные коллизии, да, что пылкое желание Алексея именно соединиться с Софьей Николаевной и ее такое вот как бы разумное, но скорее от разума решение, чем от сердца, они явились началом этой семьи. Вот это вот очень интересный такой момент. И я бы остановился на том, что у женщин, и при том, ну, девушек, не самых плохих при том, натур возвышенных, может быть, отчасти идеалистически настроенных, часто в уме возникает такая идея, что они исправят своих будущих мужей, видя какого-то юношу, может быть, или молодого мужчину, не вполне, может быть, являющего этот идеал, они себе представляют, что они все могут изменить. Более того, даже и мужчину, который, или юношу, который уже приобрел определенные пороки и даже тяжелые страсти, ну, например, винопитие, страсть, они тоже считают возможным и его исправить. И вот этот вот взгляд, вот эта вот идея, она, ну, я не встречал, чтобы иначе было, натыкается обычно на очень жестокое разочарование. Вот я вот обратил внимание, что то время и это время наше, они в этом смысле так похожи, так одинаковые женские сердца. Что вы скажете, Лариса?
Ну, в принципе, здесь можно с вами согласиться, что на самом деле как будто у нее были такие мысли. Хотя вообще, в принципе, вот с моей точки зрения, как бы поведение этих героев, оно немножко перевернутое. То есть для Алексея, у Алексея такое поведение, ну, мне так кажется, чисто женское. Ну, то есть у него как страсти пылают, он весь прямо аж в изнеможении. Когда ему отец отказал, он заболел и болел там несколько недель, тяжело, да. Хотя, в принципе, вообще-то по природе должно быть, что именно мужчина рассудком соображает, да, то есть как бы вот как устроить семейную жизнь. А здесь получается как бы наоборот, женщина на себя берет. И там такой момент пару раз встречался в тексте, что получается, когда Софья Николаевна осталась без мачехи, ей понравилась власть.
Ну да, да.
И поэтому получается, что вот эти вот мысли, что я буду властвовать, то есть потому что вот он такой, что им можно управлять,
да, поэтому она его избрала.
Да, то есть и поэтому получается вот то, что на самом деле желание исправить, как-то изменить, но и сейчас очень часто встречается. И всегда очень печально, когда молодая девушка считает, все, я его исправлю, если он там наркоман, например. И потом очень часто приходилось встречаться с тем, что и она, к сожалению, могла скатиться на тот же самый путь. Поэтому здесь, конечно, этого не произошло, но получается все равно хорошо показаны ее сомнения, например, потому что она очень часто его стыдилась, когда он там что-то делал.
Да, вот по поводу этой темы тоже надо поговорить. Тут прямо автором найдены такие точки, которые, наверное, являются в чем-то даже универсальными для многих браков, для начинающихся союзов и молодых семей. И здесь она обнаруживает, что, оказывается, он многое не умеет и ведет себя, ну, как-то очень простодушно, скажем так, и даже где-то просто грубо по отношению к ней, как ей кажется. То есть, не учитывая вот этих всех светских приличий, она его, конечно же, стыдится. А когда он не может перед свадьбой избавить ее от колкостей, исходящих от его сестер, от родни со стороны Багровых, да, то она прямо ставит вопрос ребром. Она производит с ним очень серьезный разговор, в котором говорит о том, что если он сейчас не может изменить ситуацию, то какой расчет на то, что ситуация изменится когда-то в будущем? Не лучше ли уже сейчас, пока союз еще не образовался, уже эти все отношения как бы свести на нет? И для Алексея этот разговор, он его поражает, он производит на него сильное впечатление, так что он запугивает своих сестер фигурой отца.
Но он очень просто строго с ним поговорил.
Да, строго поговорил, ну и сказал, пожалуются отцу. Вот, и что они сразу же тут же изменили свое отношение. То есть вот такие вот моменты стеснения, и потом она, когда начинает его перевоспитывать, она находит, что очень много к тому трудностей имеется, что все не так просто. И в какие-то моменты она испытывает большое уныние и лишается надежды.
Но здесь, мне кажется, всегда очень хорошо так автор подводит к тому, что как только она впадала в такое состояние, ну и понимала, что уже совсем плохо становится, она всегда обращалась с молитвой к Божьей Матери. И только после молитвы ей становилось легче, она какое-то решение принимала. То есть это всем нам такой некий урок, что вот когда какие-то такие обстоятельства бывают в нашей жизни.
То есть... Да, тут очень хорошо передан опыт молитвенный, когда она молилась Пресвятой Богородице, и даже ей приснилась Пресвятая Богородица, и был совершен молебен, из церкви принесли эту икону, которая ей приснилась, и был совершен на дому молебен, который помог в данной ситуации. Ну, вот таким образом брак этот, он проходит сквозь некоторые испытания, устраивается. Тут обширное повествование посвящено тому, как чета молодоженов отправилась в имение к Степану Михайловичу, как они посетили, как родитель обласкал Софью Николаевну, полюбил ее искренне. Мы об этом упоминали в прошлый раз. Какое сродство душ он ощутил, и, конечно же, весьма радовался тому, что будет когда-то наследник ему рожден именно вот от этой семьи молодой. Ну, дальнейшие какие вы бы хотели упомянуть, Лариса, какие-то события этой семьи.
Ну, вот смотрите, получается, да, что интересно лично для меня было.
Угу.
Когда они жили в Уфе, Софья Николаевна пыталась как бы отвести Алексея Степановича в мир.
Да.
Вот этот светский, там всякие правила приличия, еще чего-то.
Угу.
Когда они приезжают в Багрово, он тоже хочет ей показать тот мир, в котором он вырос.
Да, пруд, беседку, рощу,
да,
все.
Да, то есть вот это, показать да. все, где он там ходил, рыбу удил, охотился и так далее. И он с огорчением замечает, что ей все это неинтересно. То есть ей там было неприятно, скучно, там не, все не нравилось, противно и так далее. То есть много всяких разных таких вот аппетитов встречается.
Но между тем, с Степаном Михайловичем она ездила, все смотрела на мельницу даже. Но, конечно, это было и не по душе.
Там же сразу же и говорилось, что просто из уважения к свекру угу. она там угу. и подакивала, и все, но внутренне ей было все это неприятно и угу. противно.
То есть несимметрично они, их отношения несимметричны, да, можно
да,
так сказать?
Да, то есть получается, если семья образуется, мы же должны знакомиться с жизнью и бытом той семьи, куда ты пришел. Uh-huh. А здесь получается, там, где я живу, я хочу, чтобы ты все это освоил. Но где ты живешь, это вот уж от меня избавьте. То есть как бы вот мне это все неприятно и не нравится. Хотя, конечно, по прошествии какого-то времени в ней начинает просыпаться хотя бы какое-то некое приятие. И потом, когда вот идут детские годы Багрова внука, вначале же она эту нелюбовь, неприязнь, и как-то это передалось ее детям. И Сергей тоже писал, что он не любил. Но только потом, когда он для себя вот открыл красоту вот этой природы, в какой-то момент он разошелся вот в этом несогласии с матерью, что ему все полюбилось, и леса, и рощи, и пруды, и все на свете.
Да он просто этого, наверное, не знал, как бы можно так сказать.
Вполне возможно, то есть жил под впечатлением матери. Поэтому вот очень важно, мне кажется, в семейной жизни, чтобы как-то супруги шли навстречу друг другу и знакомились. Даже если это что-то где-то нам может быть неприятно, важно просто посмотреть. И потом, конечно, со временем Софья Николаевна стала понимать, почему, например, Алексей себя так ведет. Потому что в семье раз так жили, mm-hmm. вот такое было устроение, он и не мог по-другому вырасти, по-другому жить, потому что у него не было других условий, он жил вот там, так, как он жил. Но, опять же, у него было и замечательное качество, вот эта простота, какое-то спокойствие. То есть в тексте встречались такие эпизоды, которые говорят о том, что у нее постоянно волновались нервы. То есть что-то она вот из чего-то выходила, mm-hmm. она была очень...
Она вообще натура такая была восприимчивая,
mm-hmm.
и очень много переживала, и очень трепетала каких-то событий, и какие-то острые нравственные переживания ее встречали не готовой к этим всем вещам. История вот с Николаем Калмыком, да, тоже. Но я бы вот еще хотел остановиться на таком, может быть, тоже распространенном для семьи явлении, когда она родила своего первого ребенка девочку, и по существу муж оказался вытесненным из семьи, то есть она настолько с упоением отдалась всяческим заботам о девочке. Но тут еще требовалось и медицинское какой-то там уход значительный, но тем не менее она настолько отдалась этому, что все даже шутили, что сиротой стал Алексей Степанович, что жена его оставила, покинула. Вот в пользу своей дочери. И вот это поведение, оно достаточно искусительное было и для мужа. Благо, что Алексей Степанович был человеком непритязательным и покладистым, наверное, еще каким-то скромным. Но и то, и он начал испытывать где-то неловкость, где-то увлечение чем-то посторонним. То есть вот эти вот моменты, они характеризуют нарушение иерархичности вот семьи. Она даже его не допускала, по-моему, вот до девочки. Велела выйти из комнат, чтоб не надышал и не было вот этого воздуха уже не свежего от дыхания. То есть насколько она имела вот такое завышенное, что ли, попечение о ребенке. И опять-таки промыслом Божьим, и этот ребенок, он скончался через какое-то время, несмотря на усилия докторов и так далее. И обращает на себя внимание то, что Алексей Степанович первоначально в повествовании представляется, что он человек слабый, и вроде бы от него в семье этой ждать уже и нечего. Вот как-то так. И Софья Николаевна берет в свои руки ну, буквально все, начиная от обустройства дома, решения по поводу его покупки, ну, который им благословил купить отец Николай Федорович в Уфе. И устройство внутреннее этого дома и прочие-прочие разные вопросы, казалось бы, она все решает, но наступают такие моменты в жизни этой семьи, когда Алексей Степанович просто, ну, можно сказать, спасает ее, спасает семью от таких тяжелых потрясений, каких-то необдуманных действий, срывов. Ну и в конечном счете, может быть, его тоже большая любовь, она помогает выздоровлению Софьи Николаевны после ее продолжительной такой болезни. После болезни Сережи тоже, которая тоже была продолжительной и такой опасной.
Ну, там, в принципе, в тексте очень много встречается таких эпизодов потом уже, да, когда, когда Софья Николаевна, прямо там где-то есть такие слова, что хотя она была очень сильная натура, да, то есть такая, которая, в принципе, знала, что нужно делать, но она легко впадала в уныние. То есть она теряла легко. А как раз вот эта вот какая-то определенная простота, сердечность вот Алексея Степановича, она помогала ему ну, спокойно рассудить. Вот отсутствие вот этой вот излишней впечатлительности, что ли. То есть рассудочность какая-то такая. Она, может быть, сначала была незаметна, и поэтому даже с самого начала, пока они еще жили у отца Софьи Николаевны, и калмык ее обижал, то есть даже там уже как бы есть такой эпизод, что она поразилась тому, что вот вроде бы этот человек, который ей не ровня и по образованию, и по манерам поведения, и по всему, и по чину, и ну вообще какой-то там деревенский помещик, которых вообще, в принципе, видимо, особо-то не уважали. Мало того, что он ее любит, но он помог ей как-то вот выбраться из этой ситуации, по-другому посмотреть. Вот многие семьи тоже об это спотыкаются. Она же переживала, а что скажут в обществе. То есть она очень сильно от этого зависела. А он повел так разговор, что стало что-то ей совсем-то особо и не важно.
Он произнес, сказано, такие простые сердечные слова, за которыми стояла правда. И она эту правду просто увидела. Они не были какими-то изощренными мыслями разными, но они были простые, сердечные и правильные, самое главное. И она просто им поверила в тот момент.
Ну вот и потом такие эпизоды тоже встречаются.
Да, он постоянно начинает вот это вот проявлять какое-то, чем дальше, тем больше мы все встречаем его вот этой основательности, что он берет бразды правления где-то в свои руки. Например, когда они заезжают в имение Парашина, кажется, и она спорит с ним по поводу того, что нужно старосту там поменять, ибо он какой-то, видимо, разбойник совсем, человек нечестный и так далее, он рассуждает очень разумно, что не надо резко менять каких-то порядков, и ему это не поручено было менять старосту. И тогда просто это имение лишится вовсе управления, если поменять этого старосту. Поэтому, в общем-то, он очень разумно и с властью и по справедливости начинает вот определять жизнь семьи. Этот момент можно отметить.
Потом еще вот интересно, тоже и сейчас встречается ситуация, когда уже у Алексея умирает отец. Положено было всегда, что когда глава семьи почил, то есть снимает его место старший сын. Угу. Здесь, поскольку был только один Алексей, понятно, что он должен был стать хозяином. И, в общем-то, они договариваются о том, что после рождения четвертого ребенка, что они должны переехать, потому что мать очень сильно просила в управление встать, что это мужское дело. Поразило меня то, что получается вот эта обида какая-то, то, что родственники не приняли. То есть она же знала, что ее не приняли, что они ее не любят, они о ней злословят и так далее. Она не дала Софье Николаевне встать вместе с мужем. вместе и заняться управлением. Хотя даже сын Сергей пишет о том, что ведь к нам очень хорошо крестьяне относятся. И когда они приехали уже вот в управление вставать, и Алексею Степановичу было очень тяжело, потому что ждали их обоих, что приехал вот новый барин, новый хозяин и новая барыня, она отказалась выйти. То есть, ну, было не совсем полезно и для детей то, что...
Это Алина Васильевна, вы имеете в виду?
Нет.
Софья Николаевна?
Да, ну, то есть, получится, как бы в традициях было, что если хозяйством начинает заниматься молодой барин, то понятно, что хозяйка становится его супруга.
Ну да.
Вот, а здесь она заняла такую позицию, хотя, может быть, с одной стороны, и неплохо, но по обычаям того времени это было неправильно, что вот пока здесь матушка жива, пусть она и управляет. То есть для многих это было непонятно, это тоже было какое-то... И вот, мне кажется, было как некое расхождение между супругами, потому что все равно, если мы вместе, то мы вместе как бы вот это делаем. И как-то разъединяться, ну, наверное, не полезно. Тем более, получается, если бы окружающие вот все эти крестьяне дворовые, они плохо бы относились, они же все ее любили. И сын говорил, ну, надо же, как, почему-то вот не вышло поклониться. То есть они же все ждут, они тебе радуются. Хотя, конечно, у нее вот свои такие представления есть какие-то, вот остались.
Ну, несомненно, что общее дело – это оплот семейной жизни, оно должно присутствовать. Какое у них общее семейное дело было, как можно сказать? Наверное, периоды болезней, оно было явно, это дело – нужно было укрепить телесное здоровье и Софьи Николаевны, и Сережи. Они для этого выезжали и в татарское село, там пили кумыс там, и так далее. Были такие у них эпизоды. Но другие какие-то общесемейные дела их скрепляли, как вы сами заметили. Как-то вот воспитание Сережи было таким достаточно, как бы, скажем, эпизодическим, что ли, занятием.
Мне кажется, там больше занималась мать. Хотя для Сергея он потом вспоминает, что вот хотя я отца видел редко, но для меня очень важны были эти встречи, я по нему скучал. Вот, и вначале же Сережу, даже дедушка, пока был живой, плохо принимал, потому что он считал, что мальчик любит только мать. И он поразился тому, когда вот внук с такой радостью встретил вернувшегося отца с матерью. То есть именно не к матери побежал, а к отцу. То есть он тогда уже сердце его смягчилось, что нет, внук любит и сына моего, и значит все в порядке, все хорошо.
Ну, я имею в виду какие-то специальные занятия. Не то, что один учит одному, а другой другому, а что вместе, как бы они.
Ну, я говорю, что вот получается там даже вот эти вот чисто дела, ну, которые. Ну, в большинстве случаев принятые как чисто, ну, какие-то вот мужские, там, например, ужение рыбы, к примеру, да, или охота. То есть мать поначалу очень долго это не допускала даже.
Не допускала, препятствовала несколько.
Какое-то такое несогласие, хотя вообще-то это полезно. Еще вот один эпизод вспомнила. Все равно, когда семья создается, это ну, два разных рода. Встречаются. И мне кажется, крайне редко бывает такое, что традиции, обычаи и в той, и в другой семье бывают одинаковые. То есть всегда везде по-разному.
Ну да.
Вот. И здесь получается, у них же были и эпизоды какого-то несогласия, причем такого несогласия, которое замечал даже Сергей, оно происходило при нем даже иногда. И вот еще когда был жив дед, помните, там был эпизод, когда они ночевали у одной из сестер Алексея, где крысы были. В общем, она как бы высказалась так. Но она высказалась мимоходом, вроде как бы не специально, но, с другой стороны, мысли-то все равно были такие, ну, чтобы как-то это прижучить эту вот сестру, которая ведет себя не совсем корректно по отношению к ним. Алексей-то очень сильно огорчился, и он был рассержен даже, что вот ты же знаешь, какие у нас обычаи, я тебе про это говорил. А ты навлекла гнев отца. То есть, поэтому получается, мне кажется, когда семья создается и вот какие-то выстраиваются отношения, всегда очень важно, если мы знаем, что вот в какой-то семье есть какие-то проблемные точки, очень важно не обострять эти отношения, чтобы, ну, не усугублять. Вот раздор-то он никогда никому не нужен и никогда на пользу не шел. Вот этот момент тоже как-то хотелось отметить, потому что у нас очень часто, и сейчас это бывает, что какие-то упреки начинают сыпаться, что вот а у вас вот так, вот а у тебя вот там, например, отец такой или мать там такая, там, ну вот разные.
Ну, мне кажется, что в этом случае очень важно, чтобы в молодой семье сами традиции складываться начали. Это показатель ее плодотворности, потому что уже все вручено царство в их руки, и они должны это царство устраивать, и ну, могут пользоваться, конечно, и наследством духовным, исходящим из родительских семей, но могут и привлечь что-то благое, если они увидели. Ну вот у Софьи Николаевны с Алексеем Степановичем, я даже не знаю, какую традицию можно было бы упомянуть такую, но, может быть, не знаю, вот у них часто были гости вот, в виде докторов разнообразных, которые полюбили их очень, и они даже там в карты играли, по-моему, было дело. Такой обычай сложился на некоторое время в их семье, пока была надобность в том, чтобы доктора часто приезжали, ну и так далее. Но других традиций надо внимательно посмотреть, вчитаться. Но для семьи вообще очень важно было бы на это посмотреть, какие традиции складываются.
Сейчас, знаете, еще один эпизод вспомнила, даже он там несколько раз встречается. Ну, похожие ситуации, мне кажется, они тоже бывают в семьях, иногда в начале вот семейного пути, иногда это вообще по жизни в семье как бы идет. То есть там, когда они приехали, вот молодые приехали в Багрово, и, в общем-то, Алексей-то он с таким наслаждением смотрел и на озеро, и на остров, и на все на свете. То есть это же ему было памятно, он здесь ребенком был, находился.
Да.
Вот, и Софья Николаевна этого не поняла, и она ему, ну, очень резко и грубо все высказала, это его очень сильно огорчило. Да, и вот интересен сам факт потом, то есть такие ситуации были и потом встречались, что когда супруги на какое-то время расстались, то есть там, например, Алексей Степанович, он уходил там к матери, к сестрам, у нее возникало раскаяние, что вот надо попросить прощения, что не сдержалась, потому что все равно, если вначале мы с вами говорили о том, что особых чувств у нее не было. Она говорила, я не влюблена, да, в вас. То постепенно она начинала понимать, что чувства у нее просыпаются к нему. Вот. Но всегда очень важно, получается, что... Хотя я понимаю, что женщины, наверное, часто этим страдают, тем, что вроде бы вначале чувство раскаяния появилось и желание попросить прощения. Но если это сразу же не происходит, вот эта встреча, то потом почему-то получается совершенно противоположное. То есть, и когда вот в случае с эпизодом с островом, да, когда Алексей Степанович вернулся, хотя она и заметила, что он был какой-то вот не такой, да, потому что у него как раз состоялся разговор с матерью и сестрами, которые опять начинали порочить вот его супругу. И он недолго-то с ними был, сказал, что матушка, как бы вот все не так. Он-то поступал, мне кажется, правильно, то есть, насколько я поняла, хотел как-то успокоиться и только потом уже идти к супруге. После. А когда он пришел, она стала его ругать, где ты был, и вот все там с матушкой, там, ну, вместо того, чтобы попросить прощения, она еще больше
напустилась
на него, поскольку она очень, человек была эмоциональный, и очень часто в тексте встречается такое, что ее называют и волшебницей, и колдуньей, еще как-то, то есть в результате получается, вместо того, чтобы ей попросить у него прощения, он упал на колени и просил прощения, что его долго не было и так далее. Ну, то есть вот такие эпизоды, они встречаются, что...
А потом что... немножко, по-моему, на нее обиделся даже, ну, как бы,
да.
И она... Это было первое из удивлений ее, что, оказывается, переделка супруга не такое простое занятие.
Ну, это было там в другом эпизоде как раз, когда они куда-то ехали. После как раз после Александры Степановны, те крысы-то им спать не давали. Она, когда они поехали обратно, и она забылась о том, что здесь и сестра сидит, и там и служанка сидит, она стала ему все в очень резких тонах выговаривать. В общем, так как бы он это очень сильно скрыл. Он сказал, что ты не имеешь права так говорить. И долгое время как-то вот еще даже не разговаривал. То есть, мне кажется, поэтому очень важно, наверное, какие-то... Понятно, что в семье бывают какие-то недоразумения, недопонимания. То есть, оно бывает.
Ну, надо чаще, наверное, смотреть на правду Божию. То есть, если она уж поняла, что она виновата, так, ну, не надо поддаваться действию сиюминутных чувств каких-то, а просто снова взглянуть на эту правду Божию и снова понять, что ты должна извиниться.
Вот. Ну, вот я вот это и хотела как бы, вот,
да.
отметить, что вот этого часто в семьях не хватает супругам, и когда они внутренне не понимают, что они не правы, не виноваты, но переступить через свою гордость и попросить прощения, это бывает многим сделать очень сложно.
Да, это очень драгоценное качество, чтобы оно приходило в нашу душу, чтобы мы могли к этому прибегнуть. И несмотря на кажущуюся простоту и такую неказистость этих слов, они производят великое действие в душе другого человека, ибо сокрушают стены гордости. Как вы считаете, Лариса, любовь просияла в этой семье истинная, которую мы так ищем на протяжении этих последних передач?
Скорее всего, что, наверное, да, потому что получается, даже при всем, например, каком-то несогласии, там еще чего-то, немало встречается и таких эпизодов, где они друг о друге заботятся, друг другу помогают, как-то поддержат, особенно в какие-то такие, например, трагичные для того или другого члена семьи, ну, ситуации, моменты. То есть идут навстречу друг другу.
Наверное, можно сказать, что они идут по пути любви, обретения этой любви, и Господь промыслом своим дает им эти возможности. То есть мы видим прямо, что они что-то делают, а еще есть воля Божия, которая им не спосылает те или иные обстоятельства. И это тоже удивительно. Вот в этой книге это чувствуется. Вот, так что порадуемся за этих героев и будем стараться нашу жизнь тоже украшать этими трудами.
Наша передача уже подошла к концу. Сегодня мы с вами снова обращались к семейной хронике Сергея Тимофеевича Аксакова. И вот в завершении передачи, отец Владислав, ну какие итоги, что ли, если можно так сказать, можно было бы подвести вот нашего разговора?
Ну, мы были с нашими слушателями рады тому, что такое прекрасное произведение и реальная жизнь наших предшественников была достоянием нашей души на это время и впоследствии, конечно, наверное. Мы пытались вникнуть в жизнь другого человека и научиться тому, как приходить к любви истинной и как миновать какие-то превратности любви, чтобы ее искажения не были приняты нами за истинное положение дел. И, конечно же, мы приглашаем наших слушателей к тому, чтобы они размышляли над книгой, размышляли над жизнью, размышляли над встреченными случаями ими в жизни. И так редко в литературе бывает, что мы встречаем настоящую любовь, и ту, которая могла бы быть провозглашена как идеал. И даже более того, чтобы эта любовь еще к тому же была реалистической, а не какой-то надуманной. И вот счастье наше, что мы обрели в этом произведении, наверное, вот такие драгоценные опыты. Наверное, если у нас получится найти другие сокровища русской литературы, то мы прибегнем к ним для того, чтобы обсудить дальнейшие судьбы любви других героев.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели. Thank you.